Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута, 23 августа 2017 года. Радио Теос продолжает свое вещание. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Я готов начинать Переделкино. Вот уже, так сказать, сам в эфире. 3 недели путешествовал, появлялся только в церкви, потому что, ну вот, с понедельника по пятницу нужно было ездить. Вот, приезжал либо в субботу ночью, либо в понедельник, в воскресенье утром, ходил в церковь, приходил домой и опять уезжал. Ну, для меня это очень важные такие поездки, потому что очень много материала набираю. Вот с одного из материалов с вами сегодня поделюсь. Вот, я очень рад, что могу вернуться в студию и как-то вот поговорить, чем-то поделиться, что родилось, что увиделось, что пережилось. Вот, ну, мы с вами продолжаем читать книгу «Четвертое царство», 8 главу. Сегодня такая очень интересная история с 7 стиха по 15, когда Елисей пришел в Дамаск, и Виндат узнал, что Елисей пришел в Дамаск, послал к нему Хазаила. Вот, Хазаил взял с собой подарков, так, ну, скажем так, немало, вот, на 40 верблюжьих поклаж, вот, ну, это где-то 2000 килограмм примерно, если так вот сильно не усложнять. Подарков для того, чтобы узнать вообще, выздоровеет он или не выздоровеет, потому что мы помним, Елисей помог Нейману, вот Нейман выздоровел, конечно же, вернулся во дворец, все не могли этого увидеть, конечно же, Нейман свидетельствовал о том, как, что с ним получилось, поэтому, когда Елисей пришел в Дамаск, царь послал своего эмиссара Хазаила узнать о своем здоровье, но тут случилось, как в анекдоте, да, доктор, я жить буду, ответ, а тебе это надо или а смысл есть. Потому что, да, Елисей сказал, ты жить будешь, но недолго, да, вот как Лукашенко, говоря серьезно, шутил, да, белорусский народ будет жить плохо, но недолго. Вот, и здесь Елисею приходится отвечать, да, ты будешь жить, но, к сожалению, закончишь ты печально. И наступает такой кульминационный момент, когда Елисей смотрит на Хазаила, начинает плакать, Хазаил в смущении, он говорит, почему, человек Божий, ты плачешь? И тогда Елисей говорит, я вижу, сколько зла ты причинишь израильтянам. Да, вот мы читаем здесь в 12 стихе, ты сожжешь их крепости, юношей убьешь мечом, разобьешь их младенцев о землю и порубишь беременных женщин. И вот слова, которые нам сегодня будут важны, Хазаил произносит, он говорит, как твой слуга, который лишь пес, сможет совершить такое большое дело. Да, и вот мы на них, на этих словах остановимся. И это действительно очень важная такая динамика, когда мы слышим что-то от Господа, поверить в это. Поверить, что у нас есть достаточно сил и внутренних ресурсов осуществить то, что Господь нам предназначил. И здесь мы видим, как вот, ну, не израильтянин получает слово от Бога, и даже при всем таком мистическом отношении к божествам, он не может поверить в эти слова. Мы помним Авраам, да, когда Бог сказал ему, что у тебя будет сын, он вроде как с одной стороны поверил, а потом своими руками начал подделывать обетование. Вот, и, как говорится, рожать себе сына там от служанки, потом начинается вот этот конфликт. Ну, то есть это очень важная динамика учиться жить Божьими обетованиями. Вот мы про это с вами и поговорим, точнее, даже не про обетование сами по себе, а то, как мы прячемся и бегаем от Божьей любви. Вот, и тут для нас очень важно вживаться действительно в то, как видит нас Создатель. как видит нас сама любовь и подлинная жизнь. Да, потому что самая большая сложность, это как и родители, и дети, это разница перспектив. Вот, то есть восприятие родителей детей и восприятие детей самими детьми. Ну, перенося это с нами, вот, одно дело, как мы сами на себя смотрим, другое дело, как смотрит на нас Господь. Другое дело, что даже если вам удается и мне удается глядеть на себя, так сказать, как надо, получается так, что вжиться в обетование не всегда легко, так бы вот как хотелось бы. Да, и вот первое, что с нами происходит, когда мы идем вот на этом пути осуществления Божьих обетований, вот принятия себя, прощения себя, это встреча со своей тьмой. Да, это вот первое, с чем сталкивается любой человек, становящийся на путь целостности, на путь преображения. Мы вдруг упираемся в то, что даже несмотря на то, что мы хотим всего прекрасного для самих себя любимых, вот, но почему-то наша темная сторона тут ополчается на нас и дает нам бой. Помните, как в Римлянах апостол Павел, уже будучи апостолом, писал, и некоторые даже люди не верят, что он написал это в тот момент, когда был апостолом, да? Он в 6 главе Римлянам сказал так: «Чего не хочу, делаю, а чего хочу, не делаю». Вот такие вот, друзья, у нас дела. И, наверное, каждый помнит, как он вживался вот в прощение, как он учился молиться и находиться в молитвенной связи. Ой, что-то раздевался я. И как он находился в безусловной любви и привыкал по-настоящему принимать вот эту чистую, вечную, вневременную Божью любовь. Кстати говоря, пишите мне на здоровье сообщение с сайта, вот на WhatsApp, там, что там еще у нас есть, на Viber, я прочитаю, с удовольствием вам отвечу. Ну, с небольшой задержкой, конечно, потому что трудно и говорить, и читать, но обязательно это сделаю. И вот у нас был подростковый лагерь, такое замечательное время, вот у меня прям вот август начался с этого лагеря, такую вот неделю мы провели вместе, мы говорили с детьми, с подростками, о мечте, о видении на жизнь, о том, как простраивать будущее. Но знаете, к моему большому, ну, не то что удивлению, как-то забыл уже, как у меня было, вот, мы поняли, что общий фон у ребят восприятия себя негативный. Да, то есть они не всегда смотрят на себя позитивно, а если смотрят где-то на себя позитивно, то это какое-то вот передергивание реальности, некие такие вот вымыслы. Очень мало людей, которые по-настоящему как-то вот оценивают свои силы, простраивают там свое будущее, пытаются там учить дополнительный язык, чтобы поехать в Германию, получить образование там и как-то жить. То есть, конечно, и положительные, давайте не будем ухудшать ситуацию, но все же общий фон такой негативный, и знаете, как ни странно, это вот ко взрослым такой призыв, понимаете, для большинства из них посыл вот этот негативный, он родился от близких им людей. Тут очень важно отделять поведение человека от самого человека. Мы никогда не должны этого забывать, и Бог этого не забывает. И в этом смысле я благодарен своим учителям и родителям, хотя это мне не сильно помогло, но все же помогло. Они всегда говорили так: не ты плохой, а говорили так, что у тебя такой потенциал, и ты его разрушаешь, или что ты делаешь со своей жизнью. Безусловно, у меня было чувство вины, безусловно, в чем-то я там себя стыдился, но я прекрасно понимал, что где-то во мне есть хорошее, что я не могу подключить, задействовать там и осуществить. Но вот часто сейчас получается так, что вот за всеми, ну и мы знаем вот динамику соцсетей, Инстаграма, что люди там, несмотря ни на что, пытаются корчить из себя там какого-то невозможного человека, счастливого, любимого, умного, мудрого. Ну и это вот подчас прямое отражение вот этой внутренней темноты, от которой человек бежит, пытаясь добиться какого-то принятия, одобрения от людей, которые его окружают. Но, возвращаясь к нашим реалиям, то есть, если мы негативно себя воспринимаем, простраивать будущее нам будет очень сложно. Если мы негативно себя воспринимаем, да, вот как здесь Хазаил, он говорит: «Господи, кто я? Я пес твой». Я, то есть, даже не человек, я недочеловек. Вот. Но потом, с одной стороны, он не принимает Божие обетование, но потом идет и душит своего царя, чтобы занять его место. И вот видите, здесь такое как бы противоречие. С одной стороны, я не верю, а потом любой ценой, да, я пытаюсь это обетование своими силами там подтасовать, убить там какого-то человека, вот, причинить кому-то зло, украсть, там еще что-то сделать, обхитрить, отмудрить, не договорить. И вот мы так из крайности в крайность кидаемся. И здесь очень важно, наверное, нам понимать такую динамику, которая происходит с каждым из нас, вот, и понимать, как мы можем Божьей любовью свое внутреннее состояние исцелять. Потому что каждый раз, когда мы читаем там священные писания, или кто-то говорит нам какие-то очень добрые слова, но они про нас, потому что люди нас знают, уважают, любят, а нам сложно это принять, мы там типа играем в смирение, не хотим с этим согласиться. Понимаете, ну, это вот тот комплекс, наверное, который нам нужно преодолеть, потому что в каждом из нас, в силу того, как складывалась жизнь, в силу травм, да, то есть причинения боли нам другими людьми, вот, в силу насилия, когда эта боль и зло было причинено лично нам, либо в силу лишений, да, вот каких-то, например, ну вот жили мы в Советском Союзе, даже за деньги нельзя было ничего купить, нужно было постоянно что-то там доставать, выбивать, выкручиваться, мы были во многом ограничены, то есть мы не получали тех благ, которые нам принадлежат по праву, иногда даже от самых близких людей, ну, например, там родителям было просто не до того, чтобы заботиться о нашей эмоциональной жизни, спрашивать нас, что ты чувствовал, как прошел день там, ну, и т.д., и т.п., потому что они тяжело работали, уставали, ну, и просто главное было накормить, напоить, одеть, спать, уложить, ну, а все остальное, как бы, на это нет времени, или это сущее буржуйство. Вот, и в результате этого, когда с нами происходят такие события, мы получаем боль, в принципе, боль вот прям по отношению к нам, когда кто-то сильный за счет нас слабых решает какие-то свои проблемы, да, и когда мы не получаем той любви, участия, понимания, сострадания, которые мы заслуживаем, все это рождает такое чувство, знаете, вот как у ребенка есть некое магическое мышление, оно помогает ему справиться с реальностью, потому что он не понимает многосложности реальности, он не понимает, как родитель может быть добрым и злым одновременно, да, вот, чтобы справиться с этой реальностью, у него мышление предельно просто, работает в таком магическом режиме, иногда у верующих мышление работает в таком же магическом режиме, и развивается, кстати говоря, такими популярными деятелями христианскими. И звучит оно примерно так, что хорошие вещи происходят с хорошими людьми, а плохие вещи происходят с плохими людьми. Вот. И получается так, что когда близкие люди вместо того, чтобы любить ребенка, да, ему объявляют какой-то бойкот или им просто не до него, когда там родители разводятся, да, или папа там начинает пить, или родители ругаются, что думает ребенок? Вот. Он думает, что все из-за меня, я такой плохой, и вот с этим чувством «я плохой, я плохая» мы вырастаем, и потом оно осознанно, неосознанно начинает руководить нами. Вот, здесь сделаем паузу, Илья прислал сообщение, поэтому, по-моему, это место в книге «Царств» подобно призванию апостола Иуда Искариота. «Из-за болезни греха в людях ему должно совершить свое зло, которая наказывает самого себя самоубийственно, как этот сириец наказывается грешивший Израиль. Иначе и слова к Иуде можно было понимать, что Господь ему повелевает совершать зло, но это неверно. Не все, но призваны все к спасению». Согласен полностью с вами, Илья, просто мы берем это с вами происшествие именно вот в таком разрезе, что он не может поверить Божьим словам, А потом он идет и совершает акты насилия, пытаясь подделать обетование, что, в принципе, и с Авраамом, как мы знаем, было, и это в нашей жизни наблюдается, что мы, с одной стороны, как-то нам вроде как и хочется поверить, но, смотря на себя, мы вроде как и не верим, а потом, когда подворачивается случай как-то вот эту счастливую жизнь себе организовать, иногда очень сложно удержаться. А так, вот то, что вы написали, я с вами полностью согласен, что здесь за грехи Израиля Бог использует сирийцев, да, вот в данном случае Хазаила, для того, чтобы наказать безбожный народ израильский, потому что на тот момент времени у них уже и пророков убивали, и Бога никто не слушал, и всякие несправедливости были, и тут Елисей, в конце концов, пытается уже хоть кого-то спасти из этого вот крутого падения вниз. Но давайте вернемся к нашим вот «я плохой, я плохая». Вот это внутреннее чувство, да, с ним очень сложно жить, поэтому, осознавая или не осознавая, мы пытаемся от него убежать. И мы выбираем или простраиваем некоторые такие вот стратегии поведения, которые на первый взгляд нам помогают, но по сути своей не помогают, а приводят еще к более сложным последствиям. Да, они деструктивные просто потому, что внутренний ужас и вот эта пустота, осознанные нами или нет, это уже другой вопрос, гонят нас избавляться от них любым способом и любою ценой. Потому что, ну, я не видел никого, кому замечательно бы было жить, считая, что он как бы плохой, он занимает чужое место во Вселенной, и вообще лучше бы его не было. И не просто это хороший человек, совершающий плохие поступки, а именно вот по своему факту существования он не должен здесь быть. Да, вот когда мы прочувствуем этот ужас и эту боль вот такой вот отверженности, да, проклятости, это очень страшная вещь. Поэтому не секрет, да, вот, что мы избираем такие вот четыре стратегии, таких магистральных, мы обсудим, чтобы сильно не усложнять, как справиться вот с этим чувством внутренней проклятости. Ну, первое – это героизм. Да, вот, мы пытаемся становиться героем, доказывая, что я неплохой, я могу спасать людей, я могу ездить в миссионерские поездки, я могу заработать денег, я могу там влезть на самую высокую гору, я могу там, не знаю что, бежать 42 километра на марафон. Ну, то есть мы верим в свои силы и пытаемся подключить их, чтобы совершить какой-то экстраординарный поступок, чтобы люди нас за это уважали и сказали: да, Леша, например, молодец, ты не такой, как все. Но понимаете, вот тут внутри-то у меня ничего не поменяется, даже когда я заработаю там денег, мне дадут какую-то медаль или кто-то отметит мои экстраординарные способности. Почему? Потому что сами-то по себе вот эти все вещи, они замечательны. Но они становятся губительны, когда мы начинаем делать их из пустоты, из внутреннего ужаса. Делать для того, чтобы нас похвалили. Знаете, и вот в таком состоянии, когда мы это все делаем, если нас не хвалят, то наступает такой вот период, когда мы либо гневаемся, либо просто посылаем всех по всем известному маршруту, берем мячик и уходим домой скорбеть, либо выгоняем всех, если у нас такая позиция силы сохранилась, кто не захотел нас поддерживать вот в нашей такой вот особенности. И, конечно же, когда человек так живет, он наступает себе на чувства, он жертвует отношениями, он жертвует близостью, у него как-то нет вот свободного времени, да, вот этот трудоголизм бесконечный, потому что мы хотим вот быстрее, выше, сильнее всем, всем доказать. Тут, конечно, до болезней совсем недалеко, и они будут из-за стресса, из-за подавленных эмоций, какая-то вот психосоматика, то есть это вот наши спутники, если мы развиваемся по первой такой вот программе. Вторая такая ветка очень сильная, это вот как по Чехову человек в фультриляре, это такая вот серая мышка, такая вот черепашка, которая постоянно прячется в панцире. Почему? Потому что сил у нас таких вот мощных нету, например, И мы пытаемся не все всем доказать, а хотя бы не совершить ошибку. Это идеальные люди на самом деле. Они очень удобные, они беспроблемны. На работе они очень так вот терпеливо работают. В семье они как бы ценятся очень, потому что на них всегда можно положиться. Это люди, которые боятся совершить ошибку. Вот. И другое дело, понимаете, самое страшное, что происходит с этими людьми, когда их, за их вот такие успехи, когда они там номер второй, номер третий в организации, там, в церкви, в служении, вдруг делают лидерами. Вот тут наступает сущий ад, потому что понятное дело, что лидер – это человек, который придумывает всем правила, придумывает всем шаги 1, 2, 3, 4, 5, которые надо исполнять. А здесь из исполнителя вы переходите в разряд, так сказать, ведущего, а опереться вам не на что. Вот у меня так было в жизни, да, вот я в церкви пришел, я рассказывал свою историю, я вот первое, что я себе сказал, когда услышал первую проповедь в жизни, вот, я сказал, что таким плохим людям, как я, Библию никогда не доверят. И чтобы вот справиться со своей какой-то вот, ну, вот такой внутренней, да, проклятостью, когда я был неверующим, я просто избрал такой жестокий и деструктивный образ поведения, чтобы люди мне боялись об этом говорить, а по сути быть плохим в тех кругах, где я общался, было добродетелью, да, то есть вообще ни от кого не надо было ничего прятать. А когда я пришел в церковь, я очень быстро понял, что быть исполнительным, там где-то умным, где-то там инициативным, это очень хороший вариант, потому что все тебя будут уважать, все о тебе будут хорошо говорить, и тоже как-то внутренне от этого спасаешься. Но проблемы начинались тогда, когда вот из второго номера потихонечку начали делать первым. Вот, будучи таким вот человеком в футляре, который хотел жить тише воды, ниже травы, сделать какую-то программу минимум, не ошибиться, чтобы никто не доказал, да, вот не вывел на свет, что я плохой, и вдруг я оказываюсь в таком вот первом номере, и это очень, скажу я вам, неприятно. Вот, поэтому это такой вот человек в футляре. И опять-таки, есть люди, которым нравится все это делать просто по факту того, как они устроены. Мы сейчас говорим не о том, что та или иная деятельность плохая, а говорим о том, что некоторое внутреннее состояние, которое толкает нас к этой деятельности, да, вот от пустоты, от ужаса, именно вот это внутреннее состояние или настрой делает ту или иную деятельность, ну, деструктивной для нас. Третий такой магистральный вариант – это такой вот, ну, по-нашему лучше сказать, наверное, душа компании, да, вот такой хороший, добрый человек, который и споет, и сыграет, и игру проведет, и позаботится о том, чтобы все были счастливы, чтобы все были услышаны, чтобы там какое-то вот взаимодействие шло, там шашлычок-мышлычок, чтобы вот всех как-то вот, ну, оценили, полюбили. Опять-таки, в этой деятельности самой по себе нет ничего плохого, но в человеке, да, который занимается этим всем от пустоты, и он уже не подключает свой такой вот рациональный ум, сбегая от пустоты, он использует свой внутренний плач, который пытается выразить через те таланты, которые у него есть. Это может быть спортсмен, которому нужны зрители, это может быть музыкант, ну, назовем его так вот артистом, да, вот человек, который использует свои творческие способности для получения одобрения от людей. И тут трагедия наступает тогда, когда уходит зритель, когда не перед кем играть, когда некому поблагодарить. То есть получается, что все ваши вот эти защитные механизмы, которые помогают получить одобрение от других, они вроде как работают, а одобрения других нету. Вот. И у меня тоже в некотором степени был такой вот момент, когда я понял, что быть хорошим таким вот исполнительным, это не всегда круто, потому что людям хочется веселья, и мне как бы вот ради такого социального выживания пришлось научиться немножко вот быть там аниматором или душой компании, хотя мне это очень тяжело дается даже до сих пор. Вот, чтобы как-то вот влиться в такой вот коллектив общественный, чтобы не прослыть таким, знаете, церковным ботаником. Хотя вот такие были моменты у меня. Ну, и последняя, вот четвертая стратегия, да, это вот глушитель, я называю его. Это человек, который говорит так: ну все, вы сказали, что я плохой, я сейчас вам покажу, какой я плохой реально на деле. И это вот деструкция, это разрушение себя и разрушение всего вокруг, да, это вот просто человек, который может пить там, да, который может принимать наркотики, который может и там заниматься какой-нибудь игроманией, там, еще чем-то, то есть всем чем угодно, чтобы вот убрать вот эту внутреннюю боль, ее не чувствовать, да, вот он входит в это состояние беспамятства. Вот. Кто-то, кстати говоря, может, наверное, вот особенно с такими вот серьезными запретами на грех, просто удариться в какую-то вот духовную мистификацию. Знаете, вот есть такие люди, вот посмотришь на него, ты понимаешь, жить он не умеет. Но вот послушаешь, он такой духовный, такой невозможный, все слова какие-то у него сложные, он где-то по небесам летает. Ну вот есть такая фраза у нас, у протестантов: он такой духовный, что бесполезный на земле. Да, вот есть такие люди, которые в параллельные миры уходят. Они вроде не курят, не пьют наркотики, не принимают, но принимают, по словам кого там, Владимира Ильича Ленина, опиум для народа. Вот. И вот это четыре таких вот деструктивных стратегии, когда мы бежим от внутренней проклятости. И знаете, в чем, ну, как бы бежать от нее может быть неплохо, но тут вот какой момент, что все-таки вот эта боль, от которой мы бежим, да, и вот это поведение, которое формируется в нас, причем в определенном контексте, в определенной среде, с определенными людьми и на определенных этапах нашей жизни, вот это ролевые модели могут меняться, то есть когда-то мы там глушитель, когда-то мы там герой, когда-то мы душа компании, когда-то мы серая мышка, то есть, или, например, человек может быть на работе серая мышка, там в церкви герой, а дома глушитель, например, да, или там в церкви душа компании, а дома глушитель, то есть это совершенно вот такие интересные выкрутасы, которые мы делаем из-за сложности нашего устройства, сложности нашей психики. Но та самая-то страшная в том, что вот отказываясь проживать свою боль, встречаться со своей болью, отказываясь бежать к Богу со своей болью, ведь он сказал, да, «Придите ко мне, труждающиеся, обремененные, и успокою вас». Он сказал, что Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим, да, пленникам освобождения, слепым прозрения. Вот. Но мы отказываемся к Нему идти. И поэтому эта боль и эта гонка за болью или жизнь вокруг боли мешает нам жить ценностями нашими, потому что эта боль заслоняет собой все. Вот я в церкви приводил такой пример. Представьте, что мы с вами пошли в Третьяковскую галерею, идем, наслаждаемся картиной, вдруг я ломаю ногу. Понятное дело, что из-за боли, которая возникает в конечности, мне уже не до картин, не до общения, ни до чего. Потому что вот эта боль перекрывает собой все. И вот почему, друзья, мы сталкиваемся с таким моментом в нашей жизни, самосаботажем, что с одной стороны мы решаем, я там не буду больше делать этого, я там буду жить так, да, новая жизнь с понедельника, 1 января, да, вот как вот скоро уже Новый год совсем настанет, через 4 месяца там мы будем опять-таки планировать Новый год, или, может быть, у кого-то день рождения будет, да, не за горами, и он как-то пытается простраивать свой Новый год, думать, как он будет жить, какими ценностями, и т.д. и т.п. Мы пишем списки, планы, там, я не знаю, стратегии, все что угодно. Но потом мы сами не понимаем, почему мы начинаем ставить себе палки в колеса. Это может быть, ну, вот в такой динамике, как мы сегодня говорим, что одно дело, что у нас есть какие-то христианские ценности, жизненные ценности, мы что-то хотим сделать сами, но потом, встречаясь вот в этой страшной внутренней болью, мы просто начинаем от нее бежать, и нам не до чего больше. А может быть, наши ценности неосознанны на глубинном уровне. Умом мы, так сказать, хотим одного, душой второго, а вот какой-то духовной глубиной третьего. И вот в этом смысле вот эта внутренняя гармония нашей личности, она очень важна, чтобы действительно, ну вот опять-таки говоря о послании Павла Римлянам 6:18, он говорит: «Благодарение Богу, что вы от сердца стали послушны тому образу учения, которое мы передали». Да, вот от сердца, из глубины, всей своей полнотой стали послушны. Чтобы не было вот такого вот раздрая в нас, потому что, ну, например, человек может сказать: «Я хочу похудеть». И вопрос: кто хочет похудеть? Зачем хочет похудеть? Ты хочешь похудеть, чтобы быть красивым, чтобы людям нравиться? Ты хочешь похудеть, чтобы себя перестать ненавидеть? Да, там, за что, зачем ты еще хочешь похудеть? Чтобы улучшить качество своей жизни? И тут надо опять-таки задаваться вопросом: ты это лично для себя хочешь или для других? Потому что хочешь получить одобрение от других людей. Понимаете, вот эта вот нестройность наших намерений, она вот и вскрывает все вот эти вот механизмы, как мы бежим от своей какой-то внутренней боли, кошмара и суеты. Но вот здесь хочется мне привести слова Генри Нувана, очень хорошие, про эту вот внутреннюю проклятость, потому что, ну, на мой взгляд, он очень хорошо это описал. Смотрите, как он написал об этом. «Самое большое искушение в нашей жизни – это не успех, популярность или власть, но непринятие себя. Успех, популярность и власть действительно могут быть большими искушениями, но их соблазнительность часто является частью одного большого искушения – не принимать себя. Когда мы соглашаемся верить голосам, называющим нас бесполезными и недостойными людьми, успех, популярность и власть легко воспринимаются как удачные методы решения проблемы. Но настоящая ловушка, однако, кроется в непринятии себя таким, какой ты есть. Не перестаю удивляться, как быстро я уступаю этому искушению. Когда меня обвиняют или критикуют, отвергают, предают или бросают, я говорю себе: ну вот, теперь опять ясно, что я ничто. Моя темная сторона шепчет: я бесполезный человек. Я заслуживаю только того, чтобы меня оттолкнули, забыли, отвергли и бросили». Вот такие слова, правдивые, конечно же, и для нас с вами очень важно, это то, чем мы чуть-чуть сегодня займемся, да, учиться освобождаться от внутренней проклятости, учиться освобождаться от груза прошлого, от голосов прошлого, которые ограничивают нас на благом пути, на пути жизни, да, потому что как вот, как сказал один замечательный человек, вера в ограничения создает ограниченных людей. И вот тут позволять благости Бога исцелять наше представление о нем, забирать вот эти вот ограничения, забирать эти какие-то темные приговоры, забирать какие-то вот посылы из прошлого, это очень важный момент. И вот, наверное, ничто так не справляется с этой задачей, как вот чистая, вечная, безусловная, вневременная любовь Божия, перед которой, понимаете, не работают ни наши заслуги, все хорошее, что мы сделали, ни все плохое, что мы сделали, потому что это любовь, да, вот как Бог любит, опираясь на себя. И нам сказано в Писании, вот в Евангелии от Анна два раза сказано, там, в 17 главе, что Бог сегодня, Отец, любит нас точно так же, как Он любит Своего Сына Иисуса Христа. Изменить мы эту любовь не можем, увеличить эту любовь мы не сможем, уменьшить эту любовь мы не сможем, мы сможем ее только не принимать. Да, и вот здесь как раз-таки нам нужно научиться с ней взаимодействуем. И вот Чезаро Певезе, был такой итальянский писатель, переводчик, у него есть дневники, и вот он написал такие потрясающие, на мой взгляд, слова про безусловную любовь, про настоящую любовь, мы можем сказать, ну вот, про действительно божественную любовь. Он написал следующее. Ты будешь любим в тот день, когда сможешь показать свою слабость. А другой не воспользуется ею, чтобы доказать свою силу. Это редчайшая, драгоценнейшая, чудесная любовь. Вы отступаете на шаг, он отступает на два. Просто для того, чтобы оставить вам больше места, чтобы не толкнуть вас, чтобы не давить на вас, чтобы дать вам больше свободы и воздуха, тем больше, чем яснее ему ваша слабость. Ведь он не навязывает вам свою силу, даже свою радость или любовь, чтобы не заполнить собою все жизненное пространство, все бытие. Вот как говорят иудеи, замечательно, мне очень нравится, что Бог, он как бы сжал себя, чтобы появилась Вселенная, появилась Земля, появились мы. Потому что если он все во всем, да, и он заполняет собой все время, все пространство и всю вечность, то чтобы появиться вот людям, земле, на которой люди живут, Вселенной, в которой находится Земля, ему пришлось немножечко ужаться ради своей любви к каждому из нас. И вот одна моя знакомая на очень такие замечательные слова сказала: «Господи, спасибо тебе, что ты не стараешься ухудшить мою жизнь, чтобы у меня был замечательный характер. Ты не заваливаешь меня проблемами, потому что у меня еще остались силы жить». Мне показалась эта молитва очень замечательной. Почему? Потому что часто мы произносим вот такие как бы многозначительные слова, что Бог не дает нам искушений выше наших сил. И они есть в Священном Писании. Просто нам нужно положить границу этим словам. Иначе эти слова превратятся вот в то, что нам говорили подростки. Создается такое впечатление, что Бог хочет ухудшить нашу жизнь, чтобы у нас был святой характер. То есть пока у тебя есть силы, Он будет подкидывать тебе неприятности для того, чтобы твоя вера крепла, чтобы ты там святым был, и т.д. и т.п. Но это какой-то вот странный прямо взгляд на Бога. Получается, что он какой-то очень злой, да, вот любит он мучить верующих своих, чтобы они вот ползли через проблемы, преодолевали проблемы, переносили тяготы, просто для того, чтобы они были похожими на него. Это вот родители-тираны хочется. Вот, да, вот есть такие родители, которые хотят, чтобы дети были не хуже них, а то и лучше них. И вот они прямо безжалостно, без всякого сострадания, страха и упрека, с полной осознанностью двигают детей к счастью, о котором у детей нет никакого представления, потому что для детей, ну, это полный, ну, гестапо и, я не знаю, Освенцим и все такое прочее. То есть одна большая травма на самом деле. Бог с нами, слава Богу, так не поступает. Да, иногда нам приходится сталкиваться с такими вот формами, да, там даже незаслуженных страданий. Но Бог и не сидит, не измеряет, сколько у нас там сил еще осталось, чтобы подкинуть нам новую проблему для того, чтобы мы стали святыми чуточку больше. И здесь хочется вспомнить Булгакова, нашего священника, который в своем духовном дневнике 21 марта 1924 года на пароходе, который уходил из России вот в сторону Европы, где бежали наши русские там философы, проживает такое очень интересное впечатление, очень тяжелое. Он проживает свою плохость, проклятость. И вот благодаря безусловной любви, как-то вот незримо, да, он выходит в какую-то удивительную красоту, ну, того, что он создан по образу и подобию Бога. Смотрите, что он пишет. «Вчера вечером, после тяжелых впечатлений от суеты века сего, неудачи личной горечи, я пришел отравленный и всю ночь, во сне и без сна, тосковал и скорбел. Я чувствовал себя погруженным в глубокую тьму, и, как часто бывает, вся жизнь казалась мне ошибкой и неудачей. Я чувствовал в себе и на себе дыхание смерти. Она входила и выходила и владела мною. Я молился, звал Бога, но не в силах был прорваться из глубины. Был сон, мы куда-то едем, нас высылают, и с нами новорожденные, хилые, несчастные дитя, и сердце изнемогает от боли и жалости за это дитя. Таким и встал, мертвым, тоскующим и стал молиться. Сначала трудна была моя молитва, но потом чудесно возгорелось сердце. Господь умилосердствовался надо мною. Сердце оттаяло, слезы радостной любви к Господу оросили меня, и я почувствовал в сердце одну радость, одну любовь и одну муку все отдать для Господа, принять от Господа, понести от Господа. Христос мой, дай мне одно — любить Тебя и стаивать в этой любви. Свете мой, сладчайший Иисусе, радость моя, услаждение мое, не оставляй это хладное мертвое сердце, ведь ты Бог воскрешающих мертвецов. Да, вот это потрясающее, на мой взгляд, тоже вот опыт такого вот преображения, когда ты начинаешь со тьмы, но ты не бежишь от нее, не пытаешься ее переделать, а вот как есть, встаешь перед Богом, признаешь свои чувства, призываешь Его имя, и вот Божья любовь тебя просто переплавляет, если так можно сказать. Вот как об этом написал Антоний Сурожский. «Одна из причин, почему грех так легко в нас действует, та, что мы боимся жить глубоко, нам легче жить на поверхности. Мы знаем, как справляться с поверхностными бурями, а пойти вглубь иногда очень страшно, потому что, когда идешь вглубь, сначала входишь в область понимания, тишины, а потом начинают подниматься прямо чудовища морские». Чудовище, и делается страшно. И в результате мы не доходим до того места, где могли бы встретить свою совесть и Бога, потому что Он нас ждет глубже, чем эта поверхность. Он нам сказывается в этой поверхностной форме заповедей и явлением того, что такое подлинный, истинный человек во Христе. А свои глубины мы должны познать. Да, дерзновенным уходом вглубь. То есть вот здесь Антоний Сурожский говорит о том же, о чем мы говорим с вами сегодня. То вот есть внешнее такое вот поверхностное море боли, в которое мы опускаемся, нам становится страшно, мы пытаемся о нем не думать, пытаемся о нем сбежать, но нужно нырнуть дальше, на глубину, где царствует Бог. Потому что ведь что такое дух духовное? Это та область в нас, та категория в нас, то измерение в нас, которое не поддается никаким деформациям. Это вот там, где Бог живет в нашем сердце. И пробираясь туда, с нами проходят очень интересные вещи. И, по сути дела, вот эти наши все духовные практики – это и есть способность пробираться на эту глубину. Потому что ведь, понимаете, радость, счастье, вдохновение, сила, красота, мудрость – это не просто какие-то вот эфемерные штуки, которые летают там вокруг нас, и до них нужно допрыгнуть. Такое ощущение, что Бог вот свои дары, как вот мешочки с конфетом и сосисечки на разной высоте так развешивает, и мы там прыгаем, пытаемся до них дотянуться, кто там посильнее срывает – молодец, кто там похилее не срывает, а я и плохой, из церкви тебя выгоним. Вот. Но на самом деле, именно обращаясь вовнутрь, в то место, где Бог Иисус обещал создать дом, да, в котором Он будет жить, Он находится внутри нас, в нашей светлой части. И нам очень важно поверить в это, принять это и понять, что вот эта светлая часть, она под этой вот болью и находится. И нам важно пройти эту боль, нырнуть через практики там духовные, да, вот пройти туда. И тогда уже наша духовная жизнь, молитва, чтение Библии, общение, ведение дневника, размышления, это не будут какие-то прыжки в пустоту, да, в неизвестность духовных вещей, это будет расширением входа, да, вот в ту сокровищницу, в то сокровенное место, в тот дом, где живет Бог, где мы можем покоиться в Его любви, где мы можем набираться сил и выходить, уже как-то переплавляя и проживая нашу боль с Его присутствием. И тогда нам не нужно будут вот эти деструктивные какие-то техники или стратегии для выживания, которые на самом деле нам не помогут. И вот в заключение еще немножко Генри Нувана, потому что, конечно же, духовная любовь невозможна без прощения. И вот что он пишет. Принять прощение, даруемое нам Господом, вот одно из самых великих достижений духовного пути. В нас есть нечто, что не позволяет до конца освободиться от своих грехов. Мы не даем Господу возможности полностью очистить наше прошлое и не можем начать жить с чистого листа. Иногда кажется, будто я намеренно стремлюсь доказать Богу, что темное начало во мне непреодолимо. И когда Бог желает в полной мере восстановить во мне мое достоинство Сына Своего, я упорно настаиваю на том, чтобы принять на себя роль наемного слуги. Так хочу ли я своего полного восстановления в сыновьих правах? На самом ли деле я мечтаю о прощении и о том, чтобы обрести силы для того, чтобы начать новую жизнь? Верю ли я в себя и в возможность своего полного исправления? Готов ли я к тому, чтобы окончательно отказаться от своего бунта против Господа, преклонить голову перед Его божественной любовью, с тем, чтобы могла возникнуть совершенно новая личность? Если я принимаю прощение, то это означает, что я всем сердцем желаю получить от Бога исцеление, возрождение и обновление. Очевидно, что между нашим решением возвратиться домой и тем моментом, когда мы действительно окажемся на пороге отчего дома, лежит долгий путь. Это вот из книги «Возвращение блудного сына». И, по сути дела, мы можем всегда с вами выбирать и вот так вот присматриваться к внутренним импульсам, с которых начинается наша жизнь, чувства, духовные поиски, практики, какие-то вот метания. То есть мы начинаем жить из пустоты или от полноты. Мы пытаемся компенсировать себе какой-то недостаток, либо осуществить и воплотить какую-то полноту. Мы живем из осознанности, да, вот я, Божий Сын, Бог со мной, или мы живем из суматохи и чувства вины. Мы живем из чувства благодарности, или мы живем из чувства сожаления. Мы живем из чувства, что я имею свет жизни, да, и жизнь его была светом человека, как сказано в Евангелии от Иоанна, либо мы живем, как проклятый грешник, есть такая песня: «Грешили грехами мы разными, мы были чумазами грязными». Такая вот очень вдохновляющая песня. И, по сути дела, вот каждый день мы просыпаемся, мы должны задать себе вопрос: кто я сегодня? Кто Бог для меня сегодня? Кто мы вдвоем? Да, вот я либо возлюбленный Богом человек, либо я всеми силами пытаюсь убежать от Его наказания. Поэтому, друзья, каждый раз, когда вы начинаете день, да, вот открылось у вас один глаз, а другой не открылся, полежите минуточку на кровати, не начинайте бегать там, тянуться за телефоном, еще что-то. Просто задайте себе вопрос: Господи, кто я? Зачем я? Для чего я? Для чего вот этот день? Что я могу совершить вместе с тобой? Кто ты для меня? Кто я для тебя? Кто мы вместе? Попробуйте оценить, да, вот эту перспективу или парадигму, из которой вы исходите. Либо это вот этот день сотворил Господь, возрадуемся, возвеселимся воной, либо это весь мир лежит во зле, и вот сатана только и ждет, когда я встану, чтобы меня как-то вот наказать. Да, вот мы либо живем и осуществляем Божье благословение, либо бежим и, так сказать, мучаемся под проклятием каким-то. Вот перед каждым из нас стоит вот этот выбор, и, знаете, Божья любовь безусловная, чистая и вечная, она каждый день дается нам для того, чтобы мы вышли вот из этой проклятости, мы вышли из своей никчемности, мы вышли из своего вот этого «я плохой, я плохая» и обрели достоинство, красоту и славу детей Божьих, коим нам даровано Иисусом Христом и Его вечной любовью. Ну, благословит всех Господь, и до встречи в эфире на следующей неделе.